Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю.
Александра Ивановна, скажите, а когда был основан Яснополянский музей, усадьба-музей Льва Николаевича Толстого?
Он вообще существовал после смерти моей матери.
Но ваша мать умерла ведь после революции, уже в начале 20-х годов.
Да. А потом было так, что вообще были там нежелательные элементы, которые работали в Ясной Поляне, и постепенно все разрушалось. Я поехала к Луначарскому, сказала ему, что вот Анатолий Васильевич гибнет, все в Ясной Поляне, надо что-то сделать. В это время кто-то писал его портрет. Он, значит, очень коротко, 2-3 слова я ему сказал, несколько фраз просто. Он говорит, хорошо, вызвал машинистку, продолжал позировать и диктовал машинистку назначить Александру Ивановну Толстую комиссаром Ясной Поляны. И тогда я начала работать.
И вы работали до 29-го года, там, до отъезда?
До отъезда, да. Мне было очень трудно продолжать работать в школе, потому что уже вводили антирелигиозную пропаганду, это при Сталине уже было. Мой отец был такой религиозный человек, что мне было там не место. И потом, откровенно говоря, ну вот, например, я была всегда против коммунизма, многим коммунистам это говорила сама. А тут просто приходилось растягивать совесть. Ведь не будешь сидеть, когда поют «Интернационал». А я его ненавидела. Приходилось вставать. И другие компромиссы, которые просто я чувствовала, что постепенно моя совесть растягивается, и лопнет, и я уехала.
Скажите, Александра Ивановна, а как начальство относилось к созданию музея, к работе, проводимой вами в центре, в Москве и местное?
В центре, ведь был декрет Ленина, по которому он говорил, что разрешается в одном месте Советской России не преследовать религию. Потом при Сталине уже начали преследовать.
То есть, имея в виду как раз Ясную Поляну.
Это единственное, значит, место во всей Советской России. Наши ребята продолжали ходить в церковь, мы вели религиозные разговоры. А потом уже очень сильно началось преследование при Сталине.
Здесь в книге, Александра Ивановна, вы вспоминаете о своих встречах с Калининым.
Калинин всегда очень старался помочь. У меня были очень странные с ним отношения. Я никогда не скрывала от властей имущих, что я думаю о них.
«Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 25 сентября 2004 года.
Радио «Свобода». «Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю. За режиссерским пультом Марина Смирнова-Фрэтца, у микрофона Сергей Юринин.
Утомленное солнце нежно с морем прощалось, а в этот час ты призналась, что нет любви.
«Мои любимые пластинки», рассказывает и поет Дмитрий Александрович Пригов. Шекспировский спектакль «Сюзанна Йорк» в Нью-Йорке. Новый немецкий фильм «Закат. Гитлер и конец Третьего Рейха». Но сначала Александра Львовна. Дочери Льва Толстого посвящается вся первая часть субботнего выпуска. Микрофон Игорю Померанцеву.
Записи 1962 и 1966 годов. Студия «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Интервью с Александрой Львовной Толстой.
Недавно я получила страшное, но вместе с тем самое драгоценное для меня наследство. Иностранный офицер, заключенный в лагере на далеком севере, подружился с одним русским. Назовем его Сергеем Ивановичем. Сергей Иванович был уже немолодой человек и с трудом выполнял свою норму на принудительных работах. Наконец он совсем обессилел. Упал. Охранники старались поднять его прикладами, но он уж подняться не мог. Сергей Иванович умер. Но, умирая, он просил своего друга, иностранного офицера, исполнить его последнюю просьбу. Все его имущество состояло из одной деревянной ложки, которую он сам сделал и которую он ел в заключении. Это имущество он просил офицера передать мне, единственные оставшиеся в живых из детей Льва Толстого. Это было в 1946 году. В 1954 офицер вернулся на родину, и вот на этих днях я получил эту ложку. Я буду хранить ее как величайшую ценность. Она, эта ложка, сделанная одним из вас, заключенных, будет мне служить напоминанием о ваших страданиях, о том, что каждый из нас, русских, живущих на свободе, должен делать для освобождения нашей Родины.
Александра Львовна Толстая, голос которой только что звучал, родилась в 1884 году в России и умерла на 96-м году жизни в Америке. В молодости работала секретарем отца Льва Толстого. До отъезда из России в 1929 году занималась подготовкой издания многотомного собрания сочинений Толстого и благотворительной деятельностью. В эмиграции издала несколько книг воспоминаний и основала Толстовский фонд, который помогал беженцам из Советской России. Часто выступала по радио «Свобода». Интервью, которое сейчас прозвучит, было записано в нашей нью-йоркской студии в 1962 году. С Толстой беседует Владимир Юрасов.
Александра Львовна, для начала, если можно, расскажите коротко о своей жизни.
Очень трудно это сделать коротко. Столько испытано и столько пережито. Советский Союз я покинула в 1929 году осенью.
А какого рода деятельностью вы занимались на родине перед революцией, Александра Львовна?
Вы знаете, что я была секретарем моего отца. И в это же время я старалась тоже помочь нашей деревне. Организовывала кооперативы, больницы, школы. И продолжала это и после.
И после революции?
И после революции, да.
Александра Львовна, почему вы покинули родину?
Потому что я уже дальше не могла продолжать работать и иметь школу имени Льва Николаевича Толстого, моего отца, который был, как вы знаете, очень религиозный человек. Я оставалась там до тех пор, покуда я могла. И поверьте мне, что мне было очень и очень трудно покинуть родину.
Расскажите, пожалуйста, о вашей жизни за границей уже.
Ну что же, за границей я приехала как раз в самую депрессию. Не было возможности найти работу.
Куда вы приехали?
В Японию. И в Японии я прожила 2 года. Я там читала лекции, и я там написала свою первую книгу об отце, воспоминания. Затем после этого я приехала в Америку. И вот в Америке было очень трудно, потому что не было работы. И я скопила с громадным трудом, читая лекции и написав эту книгу, она была переведена в Америке. Я скопила $1000, и на это купила 7 акров земли, и 6 лет я занималась фермерством. У меня было 1000 кур, 2 коровы, и у меня была помощница, и мы вдвоем, собственно, вели эту фарму. Это было, конечно, и очень приятно, потому что я люблю землю, я люблю работу на земле. Но, с другой стороны, физически это было довольно тяжело. Потом вдруг прилетела из Европы моя давнишняя знакомая. И мне говорит, что ты тут сидишь, давай работать за границей. Много беженцев. Давай им помогать, давай организовывать комитет помощи беженцам. Я была рада, потому что я, с одной стороны, устала, с другой стороны, это мысль о помощи своим же русским, она меня очень привлекла. И тогда мы решили организовывать Толстовский комитет, в который вошли тогда же такие люди, как Рахманинов, знаменитый археолог Ростовцев, Сикорский, который всем известен, и американцы во главе с бывшим президентом Хувером.
Александра Львовна, а какие книги вы опубликовали за границей?
Вот первая книга, как я уже вам говорила, это было «Воспоминания об отце». А затем я написала воспоминания о том, как я работала в Советском Союзе. свои тюремные испытания. Я была в тюрьме недолго, только 8 месяцев. Была арестована, правда, 5 раз. Я знала и тюрьму ГПУ, и лагерь Новоспасска, где я провела несколько месяцев. И встретила там, я скажу, самых лучших людей, цвет русской интеллигенции, культуры. Так что я не жалею о том, что я эти 8 месяцев провела в тюрьме.
Я слышал, что вы опубликовали книгу «Мой отец» в 2 томах в чеховском издательстве в Нью-Йорке.
Да, следующая книга была «Биография моего отца», над которой я работала 2 года. Я могла сказать то, что я думала об отце, ближе его подвести к людям. Но вот, к сожалению, русским людям я не могу.
Я уверен, Александра Львовна, что книга ваша о Льве Николаевиче Толстом в небольшом количестве экземпляров, конечно, и сейчас попадает, но придет время, когда она попадет на родину.
В это я очень верю. Может быть, я до этого времени не доживу, но я всегда верю в освобождение России.
Александра Львовна, расскажите, пожалуйста, о деятельности Толстовского фонда последние годы.
Видите, начиная с послевоенного времени, этот исход русских людей из Советской России, все тяжелые обстоятельства, которые не пережили, многие потеряли своих родных. Это страшно волновало меня и всех тех, которые были в Толстовском фонде. И мы немедленно же приступили к помощи этим людям. Толстовский фонд тогда послал своих представителей за границу.
В Европу?
Не только. На Ближний Восток. Потом у нас была контора в Южной Америке. И мы привезли, в общем, нашими слабыми силами, не имея никаких денег, собирая эти деньги с американских и русских друзей. Мы провернули около 10 миллионов долларов за это время и привезли приблизительно около 20 тысяч беженцев. Я еще вам не сказала, что у нас есть ферма, которая приютила тоже в это время около 6,5 тысяч людей. Mm-hmm. Это был их первый американский дом.
Александра Львовна, можете ли вы сказать несколько слов нашим слушателям?
Видите ли, вот сейчас, сегодня, я не могу не думать о последних днях моего отца. Я должна сказать, что мысли его в эти последние дни были только о том, о чем он думал всю жизнь. Последние его слова были «Истина, я люблю много». Он не договорил. Затем, обращаясь к моей сестре и ко мне, он сказал, что вы смотрите на одного льва? На свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного льва. И вот когда я вспоминала эти слова, они меня утешили. И со временем я поняла, что жизнь только в любви к людям и служении им, как говорил отец.
С Александрой Львовной Толстой в нашей нью-йоркской студии беседовал Владимир Иванович Юрасов. Он умер в 96-м году. Незадолго до его смерти я попросил его рассказать о впечатлении, которое на него произвела Александра Львовна Толстая.
Огромный интерес проявила ко мне, к перебежчику, к подполковнику советскому. Она увидела во мне новое какое-то поколение. И она расспрашивала о молодежи, как она относится к Сталину. Очень ей понравилось, когда я сказал, что в Советском Союзе сейчас государственный феодализм. Они сами писали, марксисты, что феодализм проиграл капитализму. Ей это так понравилось, что она... В тот же день что-то был, какой-то прием, она об этом говорила. Вообще ко мне она относилась, она помогла мне приехать, потому что мне не верили многие, потому что я бежал во время войны из лагеря, за что должен был расстрелян. Меня прятали 3 сестры. 3 женщины в глубине России. И я ей рассказывал об этом. И вот она согласилась, что большая надежда на восстановление России – это женщина русская. Вот о чем мы говорили с ней.
Еще один фрагмент из интервью с Александрой Львовной Толстой. Нью-Йоркская студия «Свободы», 66-й год. Интервьюер Никита Морозов. Александра Львовна рассказывает о своей книге воспоминаний «Проблески во тьме», об усадьбе-музее Льва Толстого в Ясной Поляне и о подготовке издания литературного наследия Толстого в 20-е годы.
Все рукописи хранились в Румянском музее. Как известно, «Война и мир» была выкинута одним из моих братьев просто в канаву, и моя мать нашла ее в довольно плохом виде. Потом моя мать, которая очень заботилась, чтобы вообще литературное наследство моего отца сохранилось, все рукописи отдала в музей, и было 12 ящиков, набитые битком. Так что рукописи немножко даже попортились. Тогда мы создали это общество изучения, и все мы вместе работали в Румянском музее во главе с профессором Грузинским. И было очень трудно, потому что музей не отапливался. Холод был, работали в перчатках, печатали даже в перчатках. Но энтузиазм был большой. Нам так хотелось все это сделать, все это привести в порядок. И мы это сделали. Потом, как издать? Создалось это общество изучения, которое передало дружеской организации «Задруги». А затем «Задругу» конфисковали. Так что потом уже это было издано госэстатом. Эти 90 с лишних томов, которые лично я даже купить не могла, потому что, во-первых, они очень быстро исчезли с рынка, во-вторых, одно время просто у меня не было денег, чтобы заплатить $300 за это издание, потому что его у меня нет. И когда я писала свою книгу об отце, я работала... библиотеки. Ну вот, собственно, так оно зародилось, и было уже издано без меня, причем я даже думаю, что моего имени там нету, а, конечно, нету как организатора этого дела.
Так что задача, собственно, была подготовить вот это громадное 90-томное издание. Туда должна была войти и переписка, и статьи.
Все дневники. Например, я помню, что записные книжки страшно трудно было разобрать, особенно те, которые мой отец записывал, когда он ехал верхом. Вы представляете себе, с его почерком?
Да, трудно представить.
Так мы с братом, брат Сергей, очень мы были с ним дружно, он там работал тоже со мной. Мы на перерыв с ним, кто скорее разберет. И кое-где остались пустые места, неизбежно. Но все-таки основное мы разобрали. И мы все подготовили, все дневники, так что то, что издал госиздат, это, собственно, плоды работы вот нас двоих вместе с нашими друзьями и с профессорами и знатоками литературы.
Так что после вашего отъезда в 29-м году работа продолжалась?
Уже почти все было кончено. Рукописи были все разобраны. Многочисленные варианты «Войны и мира», которые вошли сейчас в издание, невероятно интересно, потому что Лев Николаевич писал гораздо больше, чем он помещал, как он говорил, что ничего не исправляет произведение так, как зачеркивать. Самая суть оставляет только произведение.
Александра Львовна, скажите, а когда был основан Яснополянский музей, усадьба-музей Льва Николаевича Толстого?
Он вообще существовал после смерти моей матери.
Но ваша мать умерла ведь после революции, уже в начале 20-х годов.
Да, да. А потом было так, что вообще были там нежелательные элементы, которые работали в Ясной Поляне, и постепенно все разрушалось. Я поехала к Луначарскому, сказала ему, что вот Анатолий Васильевич гибнет, все в Ясной Поляне, надо что-то сделать. В это время кто-то писал его портрет, он, значит, очень коротко, 2-3 слова я ему сказала, несколько раз просто. Он говорит, хорошо, вызвал машинистку, продолжал позировать и диктовал машинистку назначить Александру Львовну Толстую комиссаром Ясной Поляны. И тогда я начала работать.
И вы работали до 29-го года, там, до отъезда?
До отъезда, да? Да. Мне было очень трудно продолжать работать в школе, потому что уже вводили антирелигиозную пропаганду, это при Сталине уже было. Мой отец был такой религиозный человек, что мне было там не место. И потом, откровенно говоря... Ну, вот, например, я была всегда против коммунизма, многим коммунистам это говорила сама. А тут просто приходилось растягивать совесть. Ведь не будешь сидеть, когда поют «Интернационал». А я его ненавидел. Приходилось вставать. И другие компромиссы, которые просто я чувствовала, что постепенно моя совесть растягивается, растягивается, и лопнет, и я уехала.
Скажите, Александра Львовна, а как начальство относилось к созданию музея, к работе, проводимой вами? В центре, в Москве и местное.
В центре. Ведь был декрет Ленина, по которому он говорил, что разрешается в одном месте Советской России не преследовать религию. Потом при Сталине уже начали преследовать.
То есть, имея в виду как раз Ясную Поляну.
Это единственное место во всей Советской России. Наши ребята продолжали ходить в церковь, мы вели религиозные разговоры. А потом уже очень сильно началось преследование при Сталине.
Здесь в книге, Александра Львовна, вы вспоминаете о своих встречах с Калининым.
Калинин всегда очень старался помочь. У меня были очень странные с ним отношения. Я никогда не скрывала от властей имущих, что я думаю о них. И как-то, вот даже Минжинской, когда я просила за заключенных политических, он говорил, а вы знаете, что вот здесь, вот, говорит, за этими стенами, вот сколько здесь ковров и стены толстые, вы знаете, что вы отсюда можете никогда не уйти, я говорю, знаю. Но, видимо, их забавляло. Потому что я была, вероятно, единственный человек, который это не боялся им говорить. И они как-то очень снисходительно ко мне относились. Но, конечно, главное было из-за моего отца.
Скажите, Александра Львовна, вот здесь в книге на... Сейчас, одну минуточку. На 150-й странице есть глава «Комитет помощи голодающим».
Да,
вот, это я что вы можете рассказать об этом? Это очень интересно.
Было такое историческое лицо, как Фигнер, потом Кускова, профессора разные.
Да, но как был создан этот комитет? Вы можете рассказать?
Он был создан группой интеллигенции, которая имела разрешение от советского правительства создать.
А где в то время был голод?
А голод был тогда на Волге.
И в Крыму, кажется.
И в Крыму,
и в Крыму.
И в Крыму.
И вот как раз помощью этим голодающим и был создан
этот комитет. Создан этот комитет. И создали, собственно, самый цвет московской интеллигенции. У нас было, я думаю, я же не помню, сколько я там, вероятно, в книге более точно обозначаю, но я думаю, человек 30 было.
Как долго он просуществовал, этот комитет, Александра Львовна?
Ну вот мы собрались на первое собрание и ждали Каменева, которого с ведома правительства был назначен председателем этого комитета. Ждали мы, ждали, и удивлялись, что он не едет. А вместо этого приехали эти остроконечные шапки.
Чекисты?
Да, чекисты. Погрузили нас в автомобили и повезли нас в ГПУ, в тюрьму. И вот там как раз я сидела с Кусковой. Да, интересная тогда была черточка. Когда старший этот чекист, который приехал нас арестовывать, подошел к Вере Николаевне Фигнер и сказал: «Товарищ Фигнер, вы свободны». Она страшно возмутилась, старушка. «Как, почему я хочу с ними тоже?» «Нет, говорит, мы вас арестовывать не можем, есть приказ, чтобы вас освободить». Ей было очень неприятно. Но и она осталась, ее так и не взяли, мы все преступники отправились.
Там у вас есть забавное очень описание первого обыска. Вы помните, как вы чекиста спрашиваете? Вы знаете, кто это такой, показывая на портрет?
Да, он говорит, Карл Маркс.
Карл Маркс, говорит.
Ну, они же безграмотные были совершенно.
Скажите, пожалуйста, Александра Львовна, почему вы назвали, собственно, свою книгу, дали ей такое название «Проблески во тьме»?
Видите, тьма – это, конечно, советская действительность. Жестокость советская, которую просто трудно описать. И никакой... Нельзя описать, потому что это было все так ужасно, когда чекисты топтали беременную женщину в Ясной Поляне, а потом выкинула, потому что отнимали последний хлеб у нее. И в этой тьме, в этой жестокости, непроглядной тьме, столько было именно этих проблесков. Везде. Даже я скажу, вот как я описываю в этой книге, в «Надзирателях». Даже в солдатах, которые вели священника из тюрьмы ГПУ, говорили, за что его такого старого, и что он им сделал. Эти проблески были в детях, эти проблески были в крестьянах, эти проблески даже, я скажу, были в самых руководителях, потому что в каждом человеке есть хорошие. Они это заглушают своими партийными убеждениями, стараются быть жестокими. Но на самом деле, ведь душа человеческая жива, даже в самых злых советчиках. И вот эти проблески, они, собственно, и давали возможность, и силу, и энергию продолжать работу. И если бы не это растягивание моей совести, я бы из России никогда не уехал. Если бы мне дали спокойно жить, делать то, что я считаю нужным, не попирать взгляды моего отца, я бы осталась. Потому что русский народ я всегда любила, люблю. Никогда не забуду и никогда не забуду ни России, ни русского народа, который так любил мой отец и который я продолжаю любить до сих пор.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Дмитрий Александрович Пригов. Любимые пластинки. Сюзанна Йорк в Нью-Йорке. «Закат». Немецкий фильм о Гитлере. Во второй части выпуска после сводки новостей.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю.
Сюзанна Йорк снялась почти в 70 фильмах по обе стороны Атлантики. Этапным был, конечно, фильм «Убийство сестры Джордж». Если за «Лошадей» мисс Йорк была номинирована на премию «Оскара», то этот фильм произвел впечатление скандала. Он был очень смел по теме. Это фильм о лесбиянках. В 60-х годах к этому еще не привыкли. Сюзанна Йорк играла в этом фильме вместе с великой Берил Райт. Та была в роли известной телевизионной актрисы, которую выгоняют из ее сериала. В это же время ее молодую подругу Сюзанну Йорк уводит еще одна лесбиянка, видная сотрудница BBC, обещающая устроить чтение по радио ее стихов. Сцена соблазнения молодой героини этой пришелицей – нечто превосходящее всякое воображение. И не пикантностью сюжета, а потрясающей игрой Сюзанны Йорк. Вообще, этот фильм надо рекомендовать любым гомофобам для просвещения. Интересно, что Сюзанна Йорк участвовала еще в одном подобном фильме, на тот же примерно сюжет «XYZ». Майкл Кейн, богатый лондонский архитектор, женат на Элизабет Тейлор, но хочет уйти от нее и жениться на своей молодой любовнице Сюзанне Йорк. Умная и хитрая жена заводит знакомство с соперницей, весьма наивной особой, и выведывает ее лесбийские наклонности, после чего вступает с ней в однополый роман. Причем одно из свиданий устраивает так, чтобы их застал ее муж. Фильм кончается безутешными рыданиями Сюзанны Йорк, не знающей, кого она больше любит. Зрителю дается свобода предположить любой возможный вариант дальнейшего развития событий. Этим фильм и берет на крючок.
«Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 25 сентября 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Лучшее за неделю. Субботний выпуск ведет Сергей Юринян. В Германии вышел новый фильм «Закат. Гитлер и конец Третьего Рейха». Продюсер Бернард Айхингер, режиссер Оливер Хирфбигель. В роли фюрера Бруно Ганц. Документальная основа картины – труд историка Иоахима Феста «Крушение. Дневники личной секретарши Гитлера. Показания очевидцев последних дней фюрера». Не слишком ли он очеловечен? Нужен ли вообще подобный фильм через 60 лет после краха Тысячелетнего Рейха? Таковы основные вопросы, развернувшиеся в Германии полемики. Наш мюнхенский корреспондент Александр Манхайм.
Немного забегая вперед, хочу сказать, что в нашей передаче участвует также известный немецкий кинорежиссер Ханс-Юрген Зиберберг. А выбрал я его в качестве собеседника не случайно. Дело в том, что почти 30 лет назад он тоже снял фильм о Гитлере, причем с тем же продюсером, тогда еще начинающим, Бернардом Айхингером, автором нынешнего фильма о крушении Третьего Рейха. Но сначала послушаем реакцию на этот фильм ветерана Второй мировой войны, господина Петче.
Мне было бы интересно узнать, есть ли среди рассуждающих об этом фильме хоть один человек, который пережил всю войну, как я, от первого до последнего дня. От напоминания об этой войне меня тошнит. После 5 лет, проведенных в плену в России, вернувшись в Германию, я должен был забыть прошлое, иначе я не смог бы жить дальше. Об этом дерьме я больше ничего не хочу слышать.
Высказывание ветерана войны определенным образом перекликается с мнением Карла Зульцера.
Меня, как внешнего наблюдателя, удивляет, с каким ожесточением Германия смотрит в прошлое, а не в будущее.
Дискуссия о новом фильме про Гитлера возмущает Петера Лиесера, представляющего молодое поколение немцев.
Гитлер на обложках всех газет и журналов. Поэтому меня совсем не удивляет, что 30% американцев уверены в том, что он по-прежнему является нашим канцлером.
Ему как бы вторит Петер Стуйвесант.
Гитлер тут, Гитлер там, Гитлер повсюду. Я понимаю определенный интерес к Третьему рейху, но вся возня с этим психопатом заходит слишком далеко. То же самое касается беспристрастных репортажей этого фильма, как бы находящихся в морально-нейтральном пространстве.
А вот мнение Ханса Юргена Зиберберга.
Я нахожу этот фильм очень интересным и считаю, что как грим, так и роль Бруно Ганса удивительно хороши. В свое время я не мог себе представить, как сделать фильм о последних днях фюрера в бункере, не вызвав у зрителя автоматически сострадания с погибающим там жалким существом. Я также удивлен, какую сильную реакцию у зрителя вызывает этот фильм. Я имею в виду, естественно, не очевидцев тех лет, а нынешнее поколение. Еще более интересно было бы узнать, что об этом думают совсем юные, которые, в принципе, о Гитлере ничего не знают.
Послушаем анонимное высказывание одного из участников дискуссии в интернете.
В послевоенной истории Адольфа Гитлера демонизировали, и он потерял какие-либо человеческие черты. А ведь, по правде говоря, этот демон был использован как козел отпущения для алиби всем тем, кто напрямую или косвенно был замешан в преступлениях. Неужели можно всерьез поверить в то, что чокнутый австриец пришел в Германию и самовольно создал там варварский режим? Но главный вопрос остается открытым. Что делать, чтобы подобное не повторилось?
А вот что думает об этом фильме другой участник дискуссии в интернете Хайнер Прам.
По-моему, тут речь идет исключительно о коммерции. Под предлогом осмысления истории решили заработать деньги. К тому же корректное изображение фигуры Гитлера невозможно, ибо никто не знает, что он думал в свои последние дни. Гитлер не вел дневника, и поэтому невозможно заглянуть в его психику. Я сомневаюсь в аутентичности показанных событий.
Ханс Юрген Зиберберг отнюдь не разделяет это мнение.
Я думаю, что усиленный интерес к Гитлеру проявляется, потому что еще многое осталось загадкой. Создатели этого фильма совершили весьма решительный шаг, раскрыв все последнее невысказанное до сих пор. Зритель видит Гитлера, у которого больше нет загадок. До сих пор было ощущение, что чего-то не хватает, ибо каждый пытался изобразить своего Гитлера, в том числе и я, подать свою версию Третьего Рейха. В этом фильме все аутентично, в нем отсутствует какая-либо идеология. И, как бы это ни было больно, мы должны осознать, что он был таким же человеком, как и многие другие. Но именно это и вызывает тревожно-зловещее чувство.
А теперь послушаем мнение Сибилле Мартини.
Вместо того, чтобы делать из Гитлера героя фильма, следовало бы показать нынешний геноцид и моббинг в мире. Гитлер еще находится среди нас.
Еще один участник дискуссии – Том Келлер. Ему 50 лет.
Мой отец никогда по-настоящему об этом времени ничего не рассказывал. А Гитлер-Югенд представлял как своего рода спортивную организацию. К сожалению, когда речь идет о нынешних проблемах Германии, время от времени от стариков еще можно услышать, а при Гитлере этого не было. Когда усилятся наши социальные проблемы, то при таком суждении я не исключаю повторения в какой-то степени истории.
А теперь предоставим слово Йохану Беняковскому.
Я 1953 года рождения, и по стечению обстоятельств в молодости был подмастерьем у бывшего адъютанта фюрера Хайнца Линге. По его словам, Гитлер был душа человек. Правда, как говорит Хайнц Линге, с войной и с евреями там что-то у него было не в порядке, а в остальном... От старых тюфяков я понаслышался героических дел. Сколько советских танков они подбили. И если бы не этот придурковатый австрийский ефрейтор, то, глядишь, мы бы войну выиграли. Поэтому я очень скептически отношусь к показаниям свидетелей тех лет.
Говорит Ульрих Охман.
Мы по-прежнему подходим к Гитлеру с внутренним желанием найти какие-то генетические или медицинские дефекты, чтобы за счет их списать всю катастрофу. Как хорошо было бы для нас, немцев, если бы можно было сказать, Гитлер был не человеком, а инопланетянином. И вдруг мы видим, что он был вполне нормальным человеком. И задаемся вопросом, а что, если такое может произойти с каждым из нас? Я рад этому фильму, хотя я сомневаюсь, что он как-то повлияет на прежние взгляды.
И еще одно мнение Роберта Грюневольда.
Меня восхищает талантливая игра Бруно Ганца в роли Гитлера. Но, тем не менее, неприятный привкус остается от проходящего через весь фильм красной нитью лейтмотива. Доверчивые немцы стали жертвами Гитлера, заведшего их в гибельную пропасть. Но чисто с исторической точки зрения фильм весьма корректен.
История названия этого фильма немного жутковата и загадочна тем, что вторая часть его названия фактически опущена. Правильное и полное название фильма должно было бы звучать «Der Untergang des Abendlandes», то есть «Закат Европы». В 20-е годы прошлого столетия в Германии как раз была весьма популярна книга с таким же названием. Гитлер эту книгу очень не любил, ибо он хотел праздновать победу, а не развал Европы. И именно ему выпала роль могильщика не только Третьего рейха, но и Европы.
Говорил Ханс Юрген Зиберберг.
«Завтра меня проклянут миллионы, но иного судьба мне не уготовила».
Этой цитатой Гитлера из фильма «Der Untergang» я и закончу свой репортаж.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Субботний выпуск. Лучшее за неделю. В Нью-Йорке прошли гастроли знаменитой британской актрисы Сюзанны Йорк, показавшей спектакль «Влюбленные женщины Шекспира» Борис Парамонов и Рая Вайль.
Идея спектакля родилась у мисс Йорк, когда она смотрела такой же моноспектакль в исполнении великого актера сэра Джона Гилгуда. Сэр Джон сделал по Шекспиру моноспектакль «Возрасты мужчины». Параллельная идея шекспировской женщины была осуществлена Сюзанной Йорк. Но почему вообще появилась эта мысль выступать на сцене с некими шекспировскими хрестоматиями? Ответ на это содержится в книге «Мисс Йорк», и, признаюсь, он меня потряс. Оказывается, в английских государственных школах Шекспира выбросили из программ. Я не берусь комментировать этот факт, у меня нет слов. Представьте себе русские школьные программы без Пушкина. Вот на этот, можно сказать, вызов со стороны соответствующих английских властей и ответили замечательные английские актеры, поехавшие по всей Англии со своими шекспировскими моноспектаклями. Прекрасная культурная инициатива. О нью-йоркском спектакле «Сюзанна Йорк» расскажет наша сотрудница Рая Валь. А я же хочу сказать несколько слов о самой актрисе, которую мы знали еще в советские времена. При мне в СССР шли 4 фильма с ней. «Загнанных лошадей перестреливают, не правда ли?» «Том Джонс» — одна из многочисленных экранизаций «Джен Эйр», где мисс Йорк выступала в паре с Джорджем Скоттом, и «Человек на все времена» — историческая драма о Томасе Море. Незабываемое впечатление оставил первый из названных фильмов, в котором Сюзанна Йорк, безусловно, превзошла игравшую там же звезду Джейн Фонда. За эту роль мисс Йорк была номинирована на премию «Оскара». Посмотрев Сюзанну Йорк в «Загнанных лошадях», уже невозможно было ее забыть и не стремиться на любой новый фильм с нею. Но кроме перечисленных ее фильмов, мне в Советском Союзе посмотреть ничего больше не удалось. Я восполнил пробел в Америке и расскажу об этом в заключение. А теперь послушаем репортаж Раи Вайль со спектакля «Сюзанны Йорк».
Когда-то это называлось «Театр одного актера». И когда это был настоящий актер, представление запоминалось на всю жизнь. Именно таким оказался спектакль Сюзанны Йорк «Влюбленные шекспировские женщины». Когда она вышла на сцену, публика затаила дыхание. Здесь, в камерном театре на 24-й улице, между парк и Лексингтон-авеню, все знают, кто такая Сюзанна Йорк в кино и на сцене. Шекспировская музыка, старинные гобелены, маленький столик в углу, на котором стоит свеча, графин с водой и стакан. Вот и все декорации. И при этом Сюзанна Йорк держала в напряжении зал почти 2 часа без перерыва, перемежая рассказы о своей любви к Шекспиру, о любви вообще, с монологами шекспировских героинь.
Give me my Romeo, when he shall die.
Забегая вперед, скажу, что после спектакля, когда мы беседовали, Сюзанна сказала, что влюбилась в Шекспира еще девчонкой, что Джульетту впервые играла, когда ей было 15 лет. Когда спектакль закончился, ее долго не отпускали со сцены. Несколько раз вызывали на бис. Но и после этого зрители не расходились. Каждый хотел получить автограф актрисы, купить и подписать ее новую книгу. Потрясающий спектакль. На одном дыхании смотрится. Делится своими впечатлениями издатель Бен Кларк. Сюзанна Йорк – актриса от Бога. Я смотрел почти все фильмы с ее участием, видел ее в телевизионных шоу на сцене. Она не стареет. Такая же легкая, воздушная, как бабочка. И в то же время столько силы, огня, страсти. Вот книгу ее купил, хочу, чтобы подписала. Она будет напоминать мне о сегодняшнем незабываемом вечере.
Well, yeah, I'd like to have this and be able to reread it. And it's a good way to remember the performance, yes.
Книгу Сюзанны Йорк «Влюбленные шекспировские женщины», представляющую собой сценарий спектакля с рассказом о том, как он создавался, принесли с собой или купили прямо здесь, в театре, все поклонники актрисы. Среди них женщина неопределенного возраста по имени Синция. Как ей понравилось сегодняшнее представление? Вряд ли я могу быть объективной. Я напросилась к Сюзанне в бесплатные помощники, когда узнала, что она будет играть в Нью-Йорке. Всего несколько спектаклей, а я так ее люблю. Не все, конечно, но большинство ее фильмов я видела на экране. Не удивляйтесь. Моя собеседница улыбается. Я намного старше, чем выгляжу.
I'm older than I look.
Много раз видела ее и на сцене, в том же Нью-Йорке, лет 20 назад, в пьесе Хеда Геблер. Она не только потрясающая актриса, она и человек замечательный. С ней легко и приятно работать.
Not only is she great, as you've seen, but she's the nicest person in the world to work with.
Ever since I can remember, I have longed to be able to.
Когда подошла моя очередь, я поблагодарила Сюзанну Йорк за действительно незабываемый вечер, сказала, что в России ее знают и любят, особенно за фильм «Загнанных лошадей пристреливают». Спросила, а какой больше всего любит она сама. «Вообще-то я люблю всех своих героинь», сказала Сюзанна Йорк, «все фильмы, в которых играла». Но особенно интересны мне были роли в таких фильмах, как «Убить сестру Джордж», «Джейн Эйр» и «Загнанных лошадей пристреливают». Я знаю, что этот фильм был особенно популярен в России. Россию люблю, историю, литературу, людей. Русские знают и ценят театр. Для них приятно играть. И еще Сюзанна Йорк сказала, что обожает Пушкина, что играла и даже участвовала в постановке спектакля «Евгений Онегин», что у нее двое взрослых детей, сын Орландо и дочь Саша, что на досуге она любит писать детские книжки, непременно с элементами мистики, копаться в огороде, любит долгие прогулки на природе и, конечно же, все, что связано с индустрией развлечений.
Сюзанна Йорк снялась почти в 70 фильмах по обе стороны Атлантики. Этапным был, конечно, фильм «Убийство сестры Джордж». Если за лошадей мисс Йорк была номинирована на премию «Оскара», то этот фильм произвел впечатление скандала. Он был очень смел по теме. Это фильм о лесбиянках. В 60-х годах к этому еще не привыкли. Сюзанна Йорк играла в этом фильме вместе с великой Берил Рейд. Та была в роли известной телевизионной актрисы, которую выгоняют из ее сериала. В это же время ее молодую подругу Сюзанну Йорк уводит еще одна лесбиянка, видная сотрудница BBC, обещающая устроить чтение по радио ее стихов. Сцена соблазнения молодой героини этой пришелицей – нечто превосходящее всякое воображение. И не пикантностью сюжета, а потрясающей игрой Сюзанны Йорк. Вообще, этот фильм надо рекомендовать любым гомофобам для просвещения. Интересно, что Сюзанна Йорк участвовала еще в одном подобном фильме, на тот же примерно сюжет «XYZ». Майкл Кейн, богатый лондонский архитектор, женат на Элизабет Тейлор, но хочет уйти от нее и жениться на своей молодой любовнице Сюзанне Йорк. Умная и хитрая жена заводит знакомство с соперницей, весьма наивной особой, и выведывает ее лесбийские наклонности, после чего вступает с ней в однополый роман. Причем одно из свиданий устраивает так, чтобы их застал ее муж. Фильм кончается безутешными рыданиями Сюзанны Йорк, не знающей, кого она больше любит. Зрителю дается свобода предположить любой возможный вариант дальнейшего развития событий. Этим фильм и берет на крючок. Нужно сказать еще об одной роли Сюзанны Йорк, сыгранной ею в фильме выдающегося американского режиссера Роберта Олтмана. Фильм называется «Images», буквально «образы», но по контексту я бы назвал его «призраки». За исполнение Сюзанны Йорк роли героини-шизофренички в этом фильме она получила высшую премию фестиваля в Каннах. Сюзанна Йорк – выдающаяся актриса и замечательно красивая женщина, на которую не действуют годы. У меня к ней любовь до гроба.
His legs bestrid the ocean, his rear arm crested the world. His voice was profited as all the tuned spheres, but that to friends. But when he meant to quail and shake the orb, he was as rattling thunder.
«Свобода поверх барьеров. Лучшее за неделю». Мои любимые пластинки. Гостем этой рубрики Игоря Померанцева на прошлой неделе был московский поэт Пригов Дмитрий Александрович.
Утомленное солнце нежно с морем прощалось. А в этот час ты призналась, что нет любви. Та-ра-ра-там-па-па-пам-пам.
Мне немного взгрустнуло, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои.
Это, пожалуй, первое мое детское воспоминание, длительное, не выхваченное куском, таким вспышкой, а продолжительная картина. Послевоенное лето, вечер, очевидно, праздничный или воскресный день. Пыльный такой московский дворик, дома двухэтажные, небольшие, барачного типа. Выносится табуретка на улице, ставится на нее черный-черный граммофон. Сбоку у него, значит, два таких ящичка карманных, один для использованных иголочек, другой для новых. И дворовые танцы под патефон. Маленьким детям дозволялось стоять рядом. Мне, поскольку патефон был одного человека из нашей квартиры, мне дозволялось вертеть ручку. Завод-то был механический. И вот, значит, лились эти замечательные послевоенные песни. Это были военные песни, потом это были какие-то трофейные. Запомнилось какое-то совершенно необыкновенное сладостное звучание теноровое. Сейчас так уже не поют. Ни Бачели, ни Басков так сладостно петь не могут. Это Виноградов, какие-то немецкие тенора. Чуть позже не Чаев пел таким же сладостным голосом. И, значит, пары танцуют, какая-то такая суммарная картина, изображающая военный быт, что-то вроде, знаете, место встречи изменить нельзя, если выбросить криминальную часть, а бытовую оставить. Естественно, какой-то инвалид должен присутствовать. И вот заводится эта пластинка, я кручу ручку, и начинают двигаться пары. Я уже как бы таким своим просыпающим сознанием чувствую какой-то род странного влечения, мне непонятного, но чувствуемо. Ну, там бабки, конечно, топочут, пыль подымая в шлепанцах домашних. Все же выходят тут же во двор, это же домашняя, общедомашняя жизнь. И вот эта первая картина такая долгая, длительная, которая не случайно, знаете, так бывает воспоминание к совсем раннему детству, то лицо там мамы, то еще, а вот такая продолжительная картина. И самое интересное, она отвалилась сразу, и как бы нету ни в нее входа, ни выхода, она как бы самоотдельная картина. И вот это «утомленное солнце», и это вот тональность этой картины. Вот это тенор, это пыль, это действительно полуутомленное солнце, потому что к вечеру все садящееся за невысокие дома, какие-то деревья такие пыльные, и люди танцуют, и я вот гляжу на этот черный блестящий лаковый диск. 46-47 год.
Это вы совсем кроха, это вам лет 6.
6 лет, да.
7. Все эти песни и все эти тенора поют о любви. Знаете, мы так редко, может быть, говорим о детской эротике, о восприятии эротики и любви детьми. Вот сейчас уже зрелый человек, зрелый поэт, оглядываясь на свое детство и на утомленное солнце, что самое главное вам кажется вот в эротическом восприятии мира ребенком?
Это неожиданный момент разлитой сладости. Вот такой непонятный, захватывающий и почти цепенящий тело, но без каких-то конкретных, ну, уже взрослых таких эротических коннотаций, но, несомненно, захватывающий и как-то совершенно отключающий сознание. Вот это я помню, такое пропадание в этой сладости.
Утомленное солнце нежно с морем прощалось, а в этот час ты призналась, что нет любви.
Поэт Дмитрий Александрович Пригов в разделе «Мои любимые пластинки» аккомпанировал поэту Гидон Кремер.
Следующая картина тоже из детства, но позже. Это мне уже лет, скажем, 9-10. Коммунальная квартира, ну, вы представляете, что это такое. Я выхожу обычно на кухню, и мой такой высокий, дородный сосед, авиационный инженер, очень добродушный, почему-то всегда меня встречает таким: «Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой». Не понимаю, почему он ко мне обращает, и не очень понимаю вот этот грузинский акцент воспроизведения этой знаменитой арии. Потом, позже реконструируя, я так мог себе представить, может быть, это такое бессознательное отражение грузинского акцента Сталина. Но, очевидно, это как-то на меня повлияло, потому что уже лет 14 я купил набор долгоиграющих пластинок с «Пиковой дамой», и с тех пор это стала любимая моя опера. И там совершенно потрясающее первое вот исполнение Нелепа, который лучше Герман какого-либо я за свою жизнь слышал. Я докрутил до полнейшего шипа эти пластинки, и еще позже вышел фильм «Пиковая дама», опера, экранизация, где тоже замечательный Герман, Зураб Анджапаридзе, и вдруг я слышу знакомые мне с детства, ну, не столь явно акцентированно, но тоже «Прости, небесное». Вот это грузинский акцент, и я думаю, как это мой сосед мог, так сказать, правически воспроизвести вот эти полугрузинские интонации замечательного грузинского тенора. С тех пор у меня вот это грузинское небесное сознание, как бы я даже, когда сам произношу слова этой арии, не могу избавиться. Потом я обнаружил, что среди моих друзей, среди которых огромное количество поклонников оперы и классической музыки, «Пиковая дама» – одна из самых любимых произведений, и знает почти наизусть. Я вот вспоминаю, я зашел на верхотуру в мастерскую Кабакова еще до всех этих событий, переездов, уездов, перестроек, и мы вдохновенно, с каким-то совершенно неистовством, часа два исполняли наизусть «Пиковую даму», включая все эти хоры, там инструментальные, женские партии, мужские. Что в ней было, почему она так заворожила людей моего поколения, я-то могу объяснить, потому что этот мой замечательный сосед внедрил в меня это «Прости, небесное создание». Но неужели у каждого в жизни был вот такой сосед?
«Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой. Прости,
вы не только поэт, вы и музыкант. Если бы вы записывали компакт-диск или пластинку, вот какое свое музыкальное или полумузыкальное произведение вы бы записали?
Мое самое любимое, это личное мое, это исполнение первых строк Евгения Онегина на буддийский манер. Это вторая строфа, почему-то все считают, что она первая, на самом деле она вторая, мой дядя самых часов.
Радио С.
«Свобода поверх барьеров. Лучшее за неделю». Продюсер субботнего выпуска Марина Смирнова-Фредца. Вел Сергей Юринин.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.